Евросоюз и Сербия договорились о сближении.
Спасибо. Выпуск новостей на волнах Радио Свободы представила Екатерина Безгачина. Ну а сейчас несколько слов о погоде. В среду на большей части европейской территории России сохранится погода солнечная и теплая. Осадков не ожидается. Температура днем плюс 17-22. 1 и 2 мая облаков будет больше. Хорошая погода понемножку начнет портиться, но все же не настолько, чтобы испортить праздники. В северо-западном районе 1 мая преимущественно без осадков. В центре России завтра местами короткие дожди, возможно даже грозы. Температура днем плюс 16-21 градус. 2 мая кратковременный дождь, днем плюс 14-19. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем плюс 20-22, в Москве также без осадков, днем плюс 20-22, ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Конфликт в Чечне между Рамзаном Кадыровым и Сулимом Ямадаевым. Россия и Греция будут строить газопровод «Южный поток». Манчестер Юнайтед – первый финалист Лиги чемпионов. Об этом поговорим в ближайшие полчаса. А сейчас несколько слов о главной теме, близкой, так сказать, к главной теме утреннего эфира. Тема связана с процессом, который граждане Узбекистана завели, так сказать, против России. Подробно расскажет мой коллега Карен Агамиров.
Хроника составляла не только описание, наиболее полное, пожалуй, описание независимой общественной активности в Советском Союзе в 68-83 годах, но и передавала стиль этой независимой активности. Хронику делали поэты и ученые. Начинала ее Наталья Евгеньевна Горбаневская, а после ареста Натальи Евгеньевны в 69 году за дело взялся Анатолий Якобсон, который сам поэт, переводчик, литературовед. Они, пожалуй, задали моральную и стилистическую основу хроники. Она очень спокойна. Она очень спокойна там, где, казалось бы, спокойным быть нельзя. Она вроде бы бесстрастно описывает то, что происходит на воле, в судах, в малой зоне. Хотя и волю проще было бы назвать большой зоной. Там почти нету оценок, там факты. И вот это не оголтелость, это спокойное, внешне спокойное восприятие всего, что происходит, без истерики, без уподобления тем, кто, собственно, давил всю эту независимую активность. Это, наверное, и было одной из главных особенностей диссидентского движения в Советском Союзе. Не уподобиться противнику, потому что иначе ты сам станешь на него похож. Но не только поэты делали хронику, поэтов сменили математики. Шире ученые. Татьяна Великанова, Сергей Ковалев, Александр Лаут и многие другие. И хроника – это образец просто-таки научной точности работы с материалом.
Что-нибудь, какое-нибудь издание, какой-нибудь ресурс в современном мире выполняет ту же функцию или хотя бы аналогичен в какой-то мере хроники текущих событий, на ваш взгляд?
Понимаете, хроника текущих событий была, по сути дела, первым информационным изданием в советское время. Не пропагандистским, какими были издания официальные, а именно информационным. Но ведь на рубеже 90-х у нас появилась независимая журналистика, которая в целом и должна была бы выполнять эту функцию. Ну, другое дело, что скорости журналистика сузила область своих интересов примерно до пределов Садового кольца. Между тем, если мы посмотрим на географию упоминаемых в хронике мест, там весь Советский Союз. Другое дело, что тематика прав человека для большинства изданий уже не является актуальной. Другое дело, что сама стилистика современной российской прессы, она совершенно иная. Какие издания? Ну, есть некоторое количество изданий, которые пишут, которые печатают материалы или размещают в интернете материалы такого характера. Если же говорить о стиле, я бы воздержался от называния того или иного из современного издания в качестве возможного наследника этой традиции. Но об этой традиции нужно помнить, потому что в какой-то степени хронику можно считать эталоном информационной журналистики в экстремальных обстоятельствах.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Уважаемые слушатели, должен перед вами извиниться по лично моей ошибке. Мы объявили, я объявил не тот материал. То, что вы слышали, это было интервью известного правозащитника, активиста общества «Мемориал» Александра Черкасова, с которым побеседовала Евгения Назарец. Сегодня исполняется 40 лет со дня появления первого номера правозащитного бюллетеня «Хроники текущих событий». Он выходил 15 лет, с 1968 по 1983 годы, и это было действительно серьезное событие в жизни тогдашней страны. Вот именно этой теме и был посвящен рассказ Александра Черкасова. Ну а мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к главной теме утреннего эфира. Завтра, как, наверное, все знают, 1 мая. Долгое время эта дата была одной из главных государственных дат в Советском Союзе, но сегодня, по свидетельству социологов, для большинства граждан страны, в России он давно утратил свое идеологическое значение. Сегодня мы предлагаем нашим слушателям вопрос. Знаете ли вы точно, как называется праздник, отмечаемый 1 мая? На этот вопрос можно ответить, позвонив на пейджер, отправив сообщение. Номер пейджера 961-33-33, код Москвы 495, абонент «Радио Свобода». Можно ответить также с помощью смс-сообщения, отправив его на номер плюс 7-903-743-2801. Итак, я повторяю вопрос. Знаете ли вы точно, как называется праздник, отмечаемый 1 мая? В студии рядом со мной Валерия Шабаева. Добрый день, Валерия.
Доброе утро.
Я не знаю, знаете ли вы, как называется сегодня праздник? Я лишь хочу поделиться своими знаниями. Два прекрасных есть праздника. Один в Литве, День матери, а другой во Франции, День ландыша. По-моему, это прекрасная тема для 1 мая, оба праздника.
Совершенно верно.
А что пишут в газетах о 1 мая?
А газеты два таких вот предлагают варианты ответа на поставленный нами, нашим слушателям, вопрос. Но сразу, конечно, заметим, что это будут неправильные ответы. Так вот, по версии российской газеты «Май, мир, трудно», по версии «Ведомостей», «Казан», «Мангал». Но обо всем по порядку. Российская газета на первой полосе размышляет, почему поэзия труда уходит из современной жизни. А заглавлена публикация так, как я вот только что и сказала.
То есть трудно, да?
Да, «Май, мир, трудно». Нет поэзии труда ни в кино, ни в литературе, ни в общественном сознании. В канун 1 мая, праздника независимо от названия, традиционно связанного с темой труда, бескорыстного, коллективного и радостного, эксперты российской газеты размышляют о трудолюбии. И замечу тут, что одним из экспертов российской газеты выступает в данной ситуации наш коллега Александр Ильичевский. Ну, а «Казан-мангал» — это заголовок редакционной статьи в газете «Ведомости».
Вообще, которая... это же книга есть «Казан-мангал, Казан-мангал и другие мужские удовольствия».
Да, совершенно верно.
Очень хорошая такая философская кулинарная книга Сталика Ханкишиева.
Совершенно верно. Ну, вот тут, в общем, данный заголовок говорит о сути праздника на данный момент. Символом нынешнего 1 мая можно назвать не яркие лозунги и многолюдные демонстрации, а лопату, садовые ножницы и мангал, пишут «Ведомости». Подавляющее большинство сограждан намерены отметить завтрашний день весны и труда на загородном пикнике, на даче или дружеским застольем. И все меньше россиян воспринимают 1 мая как день солидарности трудящихся. По данным Левада-центра, их всего 22%, а среди молодежи и вовсе 7%.
Лично я тоже собираюсь встретить 1 мая на даче вокруг шашлыка, но не понимаю, почему это не может выглядеть как день солидарности трудящихся, или я не трудящийся.
Вполне можно тут 1 мая. Солидаризироваться.
Мне кажется, это вполне достойное отмечание.
Абсолютно.
Уж умнее, чем ходить и размахивать флагами. Спасибо. Валерия Шабаева сегодня представляет главные публикации на страницах центральных российских газет. А мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к краткой сводке новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский Союз раскритиковал решение Москвы усилить миротворческий контингент в Абхазии. На Украине сегодня день траура по жертвам двух катастроф – вертолета Ми-8 и судна «Нафтогаз-67». Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад обсудил в Дели вопрос строительства газопровода в Пакистан и Индию. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио «Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 14 часов 7 минут на волнах свободы американский час «Поверх барьеров». Волшебный хор. История русской культуры от Толстого до Солженицына. Мексиканская драма Патриции Риген «Под одной луной». Гость американского часа – философ Барри Лоуэр. Приключения подводной лодки в Ледовитом океане. Необыкновенные американцы. Владимир Морозов рассказывает об индейце Роберте Гайане. Итак, «Американский час. Поверх барьеров». Повтор программы в 14 часов 7 минут на волнах свободы. Далее в нашем эфире обзор спортивных новостей. И, конечно, главное из них – это первый полуфинальный ответный матч футбольной Лиги чемпионов. Вчера «Манчестер Юнайтед» принимал на своем поле «Барселону». Напряженный матч завершился со счетом 1-0 в пользу «Манчестер Юнайтед». Гол забил Пол Скоулс, и этот результат вывел «Манчестер Юнайтед» в финал. Таким образом, теперь уже точно понятно, что 21 мая в Москве состоится первый в истории английский финал Лиги чемпионов, поскольку сегодня в другом ответном полуфинальном матче Челси принимает Ливерпуль, оба британских клуба, как известно. Завершился чемпионат России среди мужских волейбольных команд. Во вторник в матче за первое место московские динамовцы выиграли у соперников из Одинцовской «Искры» 3-1. Такой точный счет в серии. 3-1 победа московского «Динамо». «Динамо» чемпион России. В серии за третье место еще один клуб «Динамо», но «Динамо ТТГ» из Казани, его полное название, выиграл у новосибирского «Локомотива» 3-0, и счет в серии 3-1, «Динамо» ТТГ на третьем месте. Продолжается розыгрыш Кубка Стэнли, это национальная хоккейная лига. Матчи второго круга играются сегодня. Нью-Йорк Рейнджерс дома уступили Питтсбургу 3-5. Россиянин Евгений Малкин забросил две шайбы, счет в серии 3-0 в пользу Питтсбурга. Даллас на своем льду нанес поражение Сан-Хосе со счетом 2-1, добившись победы в овертайме. Обе шайбы в основное время, в основное и в дополнительное забросил у Далласа Сергей Зубов. Счет в серии 3-0 в пользу Далласа. Далее Колорадо-Детройт. Этот матч продолжается. Сейчас Детройт впереди 3-1. Павел Датюк, игрок Детройта, забросил также две шайбы. Счет пока 2-0 в пользу Детройта. Счет в серии. И в завершении о баскетболе. В первом круге чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Нью-Орлеанс сегодня победил Даллас 99-94. Счет в серии 4-1. Нью-Орлеанс вышел во второй круг плей-офф. На волнах свободы это был выпуск новостей спорта. Далее еще один блок новостей в нашем эфире. Новости экономики. Их представляет Сергей Синицкий.
Россия рассчитывает завершить все переговоры о присоединении ко Всемирной торговой организации до конца июля 2008 года, заявил руководитель российской делегации на переговорах. Помимо финальных многосторонних переговоров, России остается завершить двусторонние с Саудовской Аравией и Грузией. Не исключено также, что к двусторонним переговорам об условиях вступления России в ВТО может присоединиться и Украина, которая станет полноправным участником этой организации 16 мая. Россия и Греция подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве газопровода «Южный поток», который планируется проложить по дну Черного моря из порта Новороссийска в Болгарию и далее по двум маршрутам – на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Ранее соглашение об участии в проекте «Южный поток» Россия подписала с Болгарией, Сербией и Венгрией. Они предусматривают создание в этих странах совместных предприятий с участием российского «Газпрома», которые займутся строительством газопровода и его управлением на территории каждой из них. Министерство экономического развития и торговли России не будет продлевать срок действия пониженных таможенных пошлин на ввозимые в страну молоко и молочные продукты, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителей ведомства. В середине октября 2007 года правительство России сроком на полгода снизило импортные пошлины на эту продукцию в три раза, до 5% от таможенной стоимости. Однако эти меры, как считают в министерстве, не оказали существенного влияния на рынок молока и молочной продукции. Сообщается, что с ноября 2007 года по февраль 2008 рост цен на эту продукцию составлял от 2 до почти 3% в месяц. В России к 2020 году может возникнуть серьезный дефицит кадров, который оценивается в пределах от 8 до 22 миллионов человек, заявил заместитель министра здравоохранения и социального развития Александр Сафонов. Одной из главных причин, по его словам, является высокий уровень производственного травматизма в России, который в 4,5 раза превышает показатели ведущих европейских стран. По оценкам председателя Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрея Исаева, объем соответствующих потерь в России составляет ежегодно суммы от 2 до 4% ВВП.
Это был выпуск новостей экономики, его представлял Сергей Синицкий, а я дополню его рассказ сообщением о том, что курс доллара на сегодня, 30 апреля, составляет 23 рубля 65 копеек, курс евро 36 рублей 89 копеек, на мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар 56 центов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Политика онлайн». Телеканал «Россия» в своей итоговой информационной программе 27 апреля обратил внимание на одну круглую дату. Ровно 130 лет назад в этот день консервативный публицист Михаил Катков опубликовал статью под названием «Наше варварство в нашей иностранной интеллигенции», в которой утверждал, что российская интеллигенция действует в интересах противников России, чтобы, цитата, «русские интересы подчинялись чужим, чтобы мы признавали над собой компетенцию Европы», конец цитаты. О том, как телеканал отметил юбилей публикации Каткова, и о том, что в связи с этим пишут в русском интернете, рассказывает Андрей Шароградский.
«Гнев ряженых». Александр Гольд свою публикацию на сайте ежедневного журнала посвящает телесюжету журналиста Константина Семина, известного всему миру по высказыванию о заслуженной пуле сербского премьера Зорана Джинджича. На этот раз сюжет, показанный в «Вестях недели» на телеканале «Россия», рассказывает о сущности российской интеллигенции.
Материал скроен чрезвычайно просто, с помощью вырванных из контекста цитат, рисующих нам ряд «иностранных» в кавычках интеллигентов, которые, во-первых, не любили и не любят российское государство, во-вторых, желают ему поражений в постоянном его противостоянии со злокозненным Западом. Список включает Николая Добролюбова, Александра Герцена, Михаила Бакунина, Александра Городницкого, Юлию Латынину, Матвея Гонопольского, Алексея Венедиктова. И лично автор сюжета и несколько приглашенных им экспертов, включая Наталью Нарочницкую и Виталия Третьякова, не жалеют сил, дабы обличить предательскую сущность интеллигенции. Квинтэссенцией разоблачения можно считать слова Сергея Карамурзы. Подрывать героические символы – это просто вопрос техники, он в лабораториях современных. Психологическая война отработана досконально. Тут наши интеллигенты ничего не добавили, не изобрели. Им просто дали методики.
Вот характеризующий сюжет фрагмент из выступления Сергея Карамурзы, проиллюстрированный двумя цитатами Алексея Венедиктова и Юлии Латыниной и завершенный комментарием господина Семина.
Так вот, интеллигенция, если брать ее в целом, как вот тип, я не считаю, что это сословие нашего общества или часть народа, которая является, по сути, своей пятой колонной. В ней многие из интеллигенции легко рекрутировались в пятую колонну. Но этому должны были не только ее качества как интеллигенции способствовать, но и другие факторы. Какие-то у кого-то личные были счеты, у кого-то были низкопоклонства перед Западом и стремление встроиться туда. Но это нельзя применить ко всей интеллигенции. Очень много искренних.
И все же отдельные примеры изумляют. Можно быть в крайней оппозиции к власти, но ни в одной из тех стран, на которые России призывают равняться, интеллектуалу не придет в голову желать своему отечеству поражения.
По отношению к России излишняя вежливость является большой ошибкой. Такую интонацию российская элита расценивает как проявление слабости.
Подвига 84 десантников, которые остановили прорыв из Аргунского ущелья 2000 боевиков под командованием Хаттаба, просто не было. Героями не были ни Шаманов, ни Пуликовский. Героями не были и обрекаемые ими на смерть солдаты. Жертвами – да, героями – нет.
Оказывается, героями не были ни Зоя Космодемьянская, ни Александр Матросов, ни Николай Гастелло. СССР, утверждает эта часть интеллигенции, был ничуть не лучше гитлеровской Германии.
Если исходить из предположения, что появление такого сюжета в главной информационной программе не случайно, то отчего, собственно говоря, он появился, задается вопросом Александр Гольц.
Ведь следует признать, что усилиями нынешней власти и подчиненного ей телевидения интеллигенция, позволяющая себе роскошь независимых суждений, давно уже не имеет возможности донести свои взгляды до российского народа. Да и сам народ, полностью поглощенный созерцанием людоедов и насильников, истово любящий власть, вроде бы не нуждается в этой интеллигенции. Сотню раз было сказано, что наше общество атомизировалось, что нет ни общественных идей, ни моральных авторитетов, способных оказывать серьезное влияние на общественное мнение. Из-за чего же весь сыр-бор? Разумеется, нельзя исключать, что сей донос – чей-то ход в той схватке за будущую власть, которая уже которую неделю идет под ковром. Не зря в транскрипте передачи исчезло упоминание об Алексее Венедиктове. Очевидно, заказчики сюжета решили, что время для обвинений в адрес главного редактора «Эхо Москвы» еще не приспело.
В то же время пафос «инвектив» в адрес интеллигенции идеально совпадает с суетой, которая наблюдается в последнее время в кругу тех, кто подрядился интеллектуально обслуживать суверенную демократию, отмечает Александр Гольц.
Вот правильные аналитики собираются на презентацию сборника речей своего гуру и заказчика Владислава Суркова и начинают истерить. Председатель Союза «Свободная Россия» Модест Колеров. Если интеллигенция не хочет мыслить себя в рамки власти, она ничтожна. Она террористична и убога. Она деструктивна по отношению к той стране, которая на медные пятаки вырастила ее и предает свою страну. Директор Русского института Сергей Чернышов. В русском языке интеллект – слово с нехорошим оттенком. Слово «интеллектуальное» отдает извращением в русском языке. Это связано с тем, что интеллект – это часть, которая претендует на целое. А когда часть претендует на целое, это всегда получается некий грех. Ну еще чуть-чуть, и политологи в штатском начнут рассказывать, куда и зачем тянется рука при слове «интеллект». И, наконец, сам Сурков о неких темных силах, которые недовольны тем, что Россия заговорила на своем языке. Они хорошо знают, что тот, кто говорит, тот право имеет, тот формирует реальность. Если они видят, что какому-то дискурсу предполагается альтернатива, пусть пока жиденькая, не очень внятная, может быть косноязычная, но есть попытка заявить другое, поговорить о другом, то, конечно, это внушает беспокойство. Здесь важно то, что сам главный идеолог считает альтернативу, предлагаемую своим соратникам, жиденькой, невнятной и косноязычной. В конце концов, объявив себя философами, политологами, мыслителями, одним словом, все эти люди, наверное, знают цену своим знаниям и умственным способностям. Весь их багаж, книжка или льняна, да 3-4 уловки, позволяющие говорить «отечество», а иметь в виду его превосходительство. Они знают, что где-то рядом живут и работают серьезные ученые. Сколькими бы медалями ни наградили шарлатана, он всегда боится разоблачения. Тем более, что заказчики вдруг начали проявлять некую неудовлетворенность. Самое время доказать свою нужность в борьбе с врагами внутренними. Вот и гневаются ряженые философы.
Александр Гольц, сайт ежедневного журнала «Политика онлайн», Андрей Шарогацкий.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Первомай теряет свое идеологическое значение. Экологические проблемы Карельских озер. Симфоническим оркестром Детройта будет дирижировать робот. Кроме того, сегодня в 13 часов 7 минут на «Волнах свободы» программа «Час прессы». К чему может привести противостояние между Виктором Ющенко и Юлией Тимошенко? Ведущий программы Виталий Портников беседует с директором Центра политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко. «Час прессы» 13.07 на «Волнах свободы». Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут и далее в нашем эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Численность российских миротворцев в зоне грузино-абхазского конфликта останется в пределах, установленных международными соглашениями, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. На Украине сегодня день траура по жертвам двух катастроф вертолета Ми-8 и судна «Нафтогаз-67». Сегодня Мосгорсуд огласит вердикт коллегии присяжных по делу о взрыве на Черкизовском рынке в 2006 году. На скамье подсудимых 8 человек. Им инкриминируется совершение еще 7 взрывов. Посольство США в Минске выразило во вторник обеспокоенность состоянием здоровья американского адвоката Иммануэла Зельцера, задержанного в Белоруссии 12 марта. В Боснии суд по военным преступлениям приговорил двух сербов к 17 годам тюрьмы каждого и боснийского хорвата к 10 годам заключения. Они признаны виновными в убийствах мирных жителей во время балканских конфликтов. Правительство США выразило сожаление в связи с атакой на веб-сайт белорусской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода». Представитель Госдепартамента Джессика Саймон заявила, что это наглядный пример притеснения свободных и независимых СМИ в Белоруссии. Совет Безопасности ООН начал обсуждать ситуацию в Зимбабве, где до сих пор не объявлены результаты президентских выборов, состоявшихся 29 марта. Мнения в Совете Безопасности по поводу необходимости каких-либо действий разделились. Власти Венесуэлы призвали население сохранять спокойствие после того, как почти половина страны полтора часа оставалась без электричества. По официальным данным, авария была вызвана перегревом энергосистемы на востоке страны.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. На большей части европейской территории России погода остается комфортной. Правда, есть одно «но» – повышенный фон атмосферного давления остается главной причиной недомогания у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. В больших городах при слабом ветре и нисходящих движениях воздуха продолжается накопление всевозможных вредных примесей в атмосфере. Но 1 и 2 мая с возможными дождями воздух немного очистится от вредных примесей, и дышать станет легче. Как всегда, призываю вас быть особенно осторожными и внимательными по отношению к своему здоровью. На волнах Радио Свобода мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. 1 мая, который был одним из главных государственных праздников в Советском Союзе, по свидетельству социологов, для большинства граждан России давно утратил свое идеологическое значение. Однако для российских профсоюзов этот день по-прежнему остается очень важным. Об этом наш корреспондент Вероника Баде побеседовала с Михаилом Шмаковым, председателем Федерации независимых профсоюзов России.
Праздник 1 мая – это всегда традиционный праздник профсоюзов всего мира, но и России. Это особый праздник, который всегда организуется именно профсоюзами. И для нас это по-прежнему не только день весны и труда, но и день международной солидарности трудящихся, потому что солидарность – это святое слово, святое понятие для любого профсоюза, для профсоюзного движения любой страны.
Как обычно отмечают профсоюзы этот праздник?
Традиционно в течение последних 17-18 лет праздник организуется профсоюзами Федерации независимых профсоюзов России в виде шествия и митингов, которые проходят во всех крупных городах Российской Федерации и в десятках городов средних и в сотнях рабочих поселков. Как правило, на этих митингах обсуждаются наиболее актуальные проблемы, которые существуют сегодня в трудовых отношениях. Выдвигаются требования и лозунги, которые говорят о необходимости улучшать социально-экономическую ситуацию в стране. Главный лозунг в этом году – это лозунг «Росту цен, опережающий рост заработной платы». Потому что особенно события и в России, и во всем мире последних полугода, когда произошел резкий рост продовольственной составляющей потребительской корзины, резкий рост цен на это продовольствие, конечно, заставляют говорить о том, что сегодня зарплата должна повышаться достаточно динамично, особенно у нас в России, где, в принципе, труд является недооцененной частью всего производственного процесса.
Профсоюзы проводят идею конструктивного социального партнерства с работодателями и с государством. Это означает, что большинство проблем может быть решено, ну, что называется, в кабинетах. Скажите, в связи с этим меняется ли каким-то образом роль вот таких массовых акций на 1 мая?
Ну, лозунгу или вообще идеи социального партнерства о том, что необходимо искать согласие за столом переговоров, лучше это достигать, чем на баррикадах. Этому лозунгу уже 89 лет. Конечно, если мы договариваемся на переговорах, заключаем хороший коллективный договор, хорошее отраслевое тарифное соглашение, и они выполняются, то, конечно, это достаточно серьезный эффект от нашей деятельности. Но все массовые акции, конечно, необходимы, как именно поддержка этого переговорного процесса, и здесь мы возвращаемся к смыслу слова «демонстрация». То есть мы тем самым демонстрируем свою солидарность и решимость отстаивать свои требования до конца.
Это было интервью, которое моя коллега Вероника Баде взяла у Михаила Шмакова, председателя Федерации независимых профсоюзов России. С этим материалом связан и вопрос, который сегодня мы обращаем нашим слушателям. Знаете ли вы точно, как называется праздник, отмечаемый 1 мая? Этот вопрос наш корреспондент Ольга Бакуткина задала жителям Саратова.
При коммунистах солидарность трудящихся, а вот при капиталистах что-то какой-то винегрет. Ну, я не знаю. День отдыха, короче. Праздник весны и все. Хорошего настроения.
День международной солидарности трудящихся. А сейчас, ну, день труда, наверное. Я его отмечать в данный момент не буду. Я буду дежурить, я доктор.
День весны вроде. Солидарность трудящихся кончилась. Вместо нее я не знаю, что там. Жалко, на дачу нельзя ехать. Дорого транспорт стал, пришлось бросить ее. А так бы на даче справлял с лопатой и с мотыгой. А больше как его отмечать? Не сбегать же с красными флагами здесь по городу.
1 мая. Международный женский. Нет, это 8 марта. Для меня раньше этот праздник много стоил, а сейчас для меня такой праздник не очень веселый. Мужа похоронила, дачу продала. Все.
День солидарности трудящихся. Международный день. Соберем с семьей большой и поедем куда-то отмечать на берег Волги, как обычно, шашлыки, рыбалки и все прочее.
Я не помню. Я когда вот в советские времена была, я помню. Вот у нас как бы сейчас вошло в традицию Пасху отмечать, а уже как бы 1 мая ушло на второй план, и как бы уже не праздник, а просто выходные.
Для меня он был солидарен с трудящимся. Праздник труда и весны. А как сейчас он отмечается? По-моему, он сейчас никак не отмечается. Потому что праздник каждый день у нас сейчас. Вся страна гуляет. И день, и ночь. Покоя нет. Кончилась спокойная жизнь.
Раньше называлась солидарность трудящихся. А уж теперь, не знаю, весны, наверное. Раньше мы ходили на демонстрацию с удовольствием, с детьми, с мужем. А теперь просто ходим на площадь иногда зайду и на природу, на дачу.
Праздник весны, наверное, труда. Раньше назывался солидарность трудящихся в борьбе за свои права. Лишний выходной на даче, картошку сажать, вот и все.
1 мая? Не знаю, если честно, как-то вообще без понятия, если честно, не знаю. День труда вроде. Я отмечаю 9 мая. И все. Я ничего не знаю.
Я, честно, не знаю. По-моему, день труда. Просто 1 мая праздник. По традиции с семьей собираемся обычно. Все родственники приезжают в других городов. Маленькая семейная традиция, чисто.
Так жители Саратова отвечали на вопрос. Знаете ли вы точно, как называется праздник, отмечаемый 1 мая? Для Радио Свобода Ольга Бакуткина, Саратов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее в программе «Время свободы». Панорама высоких технологий, которую подготовила Ольга Орлова. Здесь, в частности, речь пойдет о новом самолете компании Boeing, который будет способен летать 5 лет без дозаправки, а также о симфоническом оркестре Детройта, которым, возможно, будет дирижировать робот. Итак, слово Ольге Орловой.
Главная тема выпуска. Как сообщила Китайская государственная комиссия, к концу холодной зимы на большинстве электростанций Китая остался запас угля не более чем на 12 дней. Это самый низкий уровень запасов за всю историю современного Китая. О развитии энергетики Китая рассказывает Александр Ильичевский.
Электростанции, работающие на угле, производят 70% электричества, потребляемого Китаем. Производство угля в Китае за первый квартал текущего года выросло на 15%, но этого недостаточно для нужд быстро растущей экономики. В прошлом году Китай начал импорт угля. В среднем Китай вводит в строй 2 новые электростанции каждую неделю, и нехватка угля ощущается все острее. Надежда на то, что летом потребление электроэнергии сократится, скорее всего, не оправдается. В южных районах страны в жаркие месяцы резко увеличится расход электроэнергии за счет работы кондиционеров.
Новости коротко. Компания Boeing получила почти 4-миллионный грант от Министерства обороны Соединенных Штатов на создание беспилотного самолета «Гриф». Самолет-разведчик будет способен продержаться в воздухе без дозаправки 5 лет. Он получит энергию от солнечных батарей. Винты самолета будут работать от электромоторов. Boeing намерен привлечь к реализации проекта британскую компанию Kinetic. Эта компания создала самолет, работающий исключительно на солнечной энергии, который продержался в воздухе 54 часа. Аналитическое агентство ABI Research считает, что победа формата Blu-ray компании Sony над форматом HD-DVD не гарантирует, что Sony действительно займет рынок видео высокого разрешения. Конкурентом Blu-ray уже стало интернет-телевидение и просмотр фильмов через сеть. Кроме того, все активнее продаются плееры, которые могут улучшить качество обычного DVD-изображения практически до стандарта видео высокого разрешения. 13 мая в качестве дирижера симфонического оркестра Детройта выступит робот. Дирижировать оркестром будет робот-андроид Асима, созданный компанией Honda. В концерте примет участие всемирно известный японский виолончелист Йо-Йо Ма. Робот Асима в течение нескольких лет развивается компанией Honda. Его конструкции и программное обеспечение постоянно совершенствуются. Асима уже встречался с королевой Дании и открывал торги на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Панораму высоких технологий представила Ольга Орлова. А следующий материал отчасти связан с высокими технологиями, но «высокие» тут можно сказать в кавычках. Уральский окружной военный суд вынес обвинительный приговор бывшему начальнику главного управления МЧС России по Свердловской области Василию Лахтюку. Генерал-майор был признан виновным в получении взятки более 2 миллионов рублей и злоупотреблении должностными полномочиями. Рассказывает наш корреспондент Денис Каменщиков.
Обвинения генерал-майору Лахтюку были предъявлены полтора года назад сразу по 9 эпизодам. Нецелевое расходование бюджетных средств, превышение полномочий, взятки. С генералом тогда случился инфаркт. Запись 2006 года. Василий Лахтюк на больничной койке.
Я потерял сознание, потом, значит, очнулся, когда мне дочь дала таблетку. Урези появились вот здесь, в грудной клетке. И она вызвала Центр медицинской катастрофы. И прямо на улице меня пригрузили оставить.
Учитывая состояние здоровья, подозреваемого тогда оставили на свободе под подпиской о невыезде. 9 месяцев назад дело главного свердловского спасателя передали в Уральский окружной военный суд. И тогда, и сейчас, и сам генерал, и его подчиненные заявляли и заявляют о том, что дело сфабриковано. Водолаз-спасатель Алексей Ляхов уверен в невиновности бывшего начальника.
Насколько я знаю, Василий Федорович, он дедомовский, и у него другие жизненные приоритеты. Если бы он хотел стать вором, он бы стал вором, безусловно. Он стал генералом.
Однако суд все-таки посчитал генерала виновным в получении 2 крупных взяток. За 750 тысяч рублей Василий Лахтюк помог некой коммерческой фирме выиграть тендер на ремонт противопожарной системы в 5 детских домах, а 1 600 000 получил за право для другой фирмы поставить Свердловскому управлению МЧС 16 пожарных машин. Судья зачитывает показания свидетелей.
В ходе состоявшегося разговора он предложил Лахтюку за содействие в заключении договоров на поставку этой техники взятку в виде 100 тысяч рублей за каждый проданный автомобиль, на что Лахтюк согласился.
По 7 из 9 эпизодов суд Лахтюка оправдал. Представитель государственного обвинения потребовал для генерала 10 лет лишения свободы. Суд принял во внимание состояние здоровья подсудимого. За время следствия у него случилось еще несколько инфарктов и огласил окончательный вердикт.
Окончательное наказание Лахтюку определить в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима со штрафом 150 тысяч рублей.
Нынешний начальник главного управления МЧС России по Свердловской области Сергей Петухов, бывший когда-то заместителем Лахтюка, из зала суда вышел в шоковом состоянии.
Вот сейчас как руководитель мне страшно с любым коммерсантом подписывать договор. Потому что я сегодня с ним подпишу, а там придет, скажет, а вот я ему взятку дал. И что, я так же пойду на 15 лет или на 20?
Василия Лахтюка лишили генеральского звания и взяли под стражу в зале суда. Адвокат бывшего главного свердловского спасателя Светлана Заец собирается обжаловать приговор.
Непроверенные в суде выводы предварительного следствия были положены судом в основу приговора. Причем, признав показания взяткодателей противоречивыми, непоследовательными, это очень опасный симптом для судебного решения.
На обжалование приговора у Василия Лахтюка есть 10 дней. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве 7 часов 45 минут. Далее на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Европейский Союз раскритиковал решение Москвы усилить миротворческий контингент в Абхазии. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад обсудил в Дели вопрос строительства газопровода в Пакистан и Индию. Посольство США в Минске обеспокоено состоянием здоровья американского адвоката Эммануэла Зельцера, задержанного в Белоруссии 12 марта. Евросоюз заключил с Сербией соглашение об укреплении связи. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Далее на волнах Радио Свобода мы переходим к обзору центральных российских газет. В студии Валерия Шабаева. Добрый день еще раз.
Доброе утро, конечно.
Есть накануне праздника и темы вполне непраздничные, я бы сказал. Вот российско-грузинское обострение отношений. Пишут ли о нем сегодняшние газеты?
Пишут, причем весьма активно. Это стало, в частности, темой дня в газете «Газета». Озаглавлена публикация «Отношения России и Грузии завязли в ущелье». Издание пишет: поздно вечером в понедельник Тбилиси объявил, что прекращает переговоры с Москвой о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Как заявила замминистра экономического развития Грузии Тамара Кавзеридзе, возглавляющая на переговорах делегацию страны, переговоры не возобновятся, пока Россия не отменит распоряжение президента от 16 апреля о мерах по поддержке населения непризнанных республик Абхазии и Южной Осетии. Ранее республика в качестве условия своего согласия на вступление России в ВТО предъявляла России другое требование, напоминает газета, легализацию абхазского и остинского участков грузино-российской границы. Вторник в российско-грузинских отношениях начался с нового витка взаимных упреков. С трех сторон, из Тбилиси, Сухуми и Москвы, звучала все более жесткая риторика. «Время новостей» — это тоже центральная публикация на первой полосе. Пишет: МИД России обвинил Тбилиси в подготовке нападения на Абхазию. Российское Министерство обороны сообщило, что для поддержания стабильности в регионе и защиты интересов российских граждан увеличивает численность голубых касок, объяснив это наращиванием грузинской вооруженной группировки в зонах конфликтов. В ответ на это грузинские власти заговорили о российской агрессии и заявили о недопустимости наращивания численности миротворцев. Наконец, вчера вечером глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Россия не намерена воевать с Грузией. Президент Михаил Саакашвили обратился вечером же к братьям и сестрам в Абхазии и Южной Осетии. Он дал им слово не допустить конфликта и подтвердил предложение о неограниченной автономии в составе Грузии. Вместе с тем он предупредил, что некая агрессивная внешняя сила, не назвав Россию, желает конфликта, пишет «Время новостей». Эту тему также освещают на первых полосах «Российская газета» и «Коммерсант». Еще один внешнеполитический сюжет со страниц «Коммерсанта». Вчера в Люксембурге закончилось провалом заседание Совета России ЕС, на котором Европейская комиссия должна была получить мандат на начало переговоров по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве с Россией. Вето на начало переговоров наложила Литва, требующая, чтобы Евросоюз обязал Россию начать поставки нефти на Можайкальский нефтеперерабатывающий завод, решить замороженные конфликты и выплатить компенсации жертвам депортации из стран Балтии. В Брюсселе, тем не менее, «Коммерсант» заверили, что за полтора месяца, остающиеся до саммита России и ЕС в Ханты-Мансийске, Литву постараются переубедить.
Спасибо. Валерия Шабаева сегодня представляет обзор центральных российских газет. Мы продолжаем программу «Время свободы», ее утренний выпуск, и переходим к сообщению из Санкт-Петербурга. Экологи встревожены судьбой Ястребиного озера и других карельских озер, которые испытывают, так сказать, натиск промышленности. В воскресенье у финляндского вокзала даже был разбит городок в знак протеста против нарушения договоренности с властями, достигнутых в прошлом году, рассказывает Татьяна Вольская.
О Ястребином озере заговорили ровно год назад, когда стало известно, что одна из добывающих компаний собирается взрывать территорию недалеко от озера для строительства карьера. Тогда первой тревогу забила инициативная группа при Петербургской федерации альпинизма, скалолазания и ледолазания и жители Приозерского района. Они предположили, что новый горно-промышленный комплекс по добыче строительного камня всего в 5 километрах от природного памятника озера Ястребиное способен причинить серьезный ущерб природоохранной зоне вблизи населенных пунктов поселка Кузнечное со стороны Ленинградской области и поселка Куликово со стороны Карелии. Экологи указывали на то, что строительство завода вызовет сильную запыленность территории, а этот фактор обязательно станет причиной увеличения числа легочных заболеваний у местных жителей, гибели растений и исчезновения редких видов животных. Ястребиное озеро – место уникальное, говорит председатель экологической организации «Зеленый мир» Олег Бодров.
Излюбленное место альпинистов, скалолазов, Ленинграда, области. Там неоднократно проходили соревнования, привлекающие большое количество людей. Множество людей, которые сейчас даже в правительстве начинали свое спортивное восхождение именно с Лебединова. То есть это колыбель скалолазания Петербурга и области. Очень красивое место. Если это начнется добыча камня, я думаю, что это очень глупое решение, которое приведет к утрате национальной жемчужины.
Летом и осенью прошлого года Ястребиное удалось отстоять. Вмешался губернатор Ленобласти Валерий Сердюков, который потребовал на уровне закона запретить любую добычу ископаемых в заповедной зоне. Он сослался тогда на большой резонанс, возникший в обществе, а также на то, что эта территория имеет огромное экологическое значение, и для бюджета Карелии будет выгоднее развивать там туризм, чем разрабатывать карьеры. Глава республики Сергей Катанандов присоединился к мнению Сердюкова. От идеи строительства завода отказались, у нескольких компаний отобрали лицензии. И вот сегодня активисты движения «В защиту озера Ястребиное» говорят о том, что старые проблемы возродились из пепла. Все обещания забыты. Готовится проведение повторных общественных слушаний по карьеру компании «Капрон Транзит», который предполагается строить в 1,5 километрах от Ястребиного. Еще несколько компаний сумели вернуть свои лицензии и снова активно продвигают свои проекты. В понедельник глава Республики Карелия Сергей Катанандов, будучи в Петербурге, заявил, что не позволит строительство карьеров, пока не будут определены границы национального парка. Но озеро Ястребиное не единственное проблемное озеро в Карелии. Экологи говорят об уничтожении и деградации природных комплексов Карельского перешейка и Карельского приладожья, где идет захват береговой линии и вторжение промышленных объектов. Леса вырубаются, берега превращаются в свалку или оказываются за заборами частных владений. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Истории Запада и Востока». На страницах турецкой прессы разгорелась дискуссия, может ли настоящий мусульманин употреблять в пищу свинину. Даже к употреблению алкоголя классический ислам относится более терпимо. Однако сейчас в светской Турции против свинины развернулась настоящая информационная война. Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Последний рубщик свинины в Стамбуле, Лазари Костамолу, уже третий час играет в нарды вместо того, чтобы резать бекон. Рум по национальности, так после падения Византийской империи стали называть оставшихся в Стамбуле греков, Костамолу начал бизнес в конце 60-х. В те годы в Стамбуле жило много христиан, его клиентами были и работники посольств, и местные армяне, и греки, и турки. Марку Костамолу знал каждый житель Стамбула. Газеты печатали фото мясника на фоне свиней. Однако в конце 70-х продажа свинины стала сходить на нет. Большинство греков покинули город после того, как Турция и Греция оказались на грани войны из-за конфликта на Кипре и оккупации Северного Кипра турецкой армией. Уехали в те годы и армяне, разорились конкуренты. У свинины на этой земле длинная история. Во времена Отаманской империи свиное мясо было доступно для немусульман. Денизли, один из городов в центральной Турции, когда-то назывался Домузлу, Домуз по-турецки «свинья», из-за того, что там разводили свиней. В окрестностях располагались десятки свиных ферм. Свиное мясо продавали даже за границу. Думаю, что любой, кто ест это мясо, не совершает преступления. Бог простит, он милосерден. К тому же, мы не заставляем мусульман покупать свинину. Неприметный магазин в одном из стамбульских районов, а рядом с бензоколонкой Shell. Чтобы не привлекать лишнего внимания, нет никакой вывески или рекламы. Витрина заполнена иностранными консервами. Однако в нос бьет ароматный запах копченой грудинки. Заходим внутрь. Глаза разбегаются от обилия свиных деликатесов. Окорока, бекон, ветчина, знаменитая на весь мир колбаса мортаделла. Вся продукция из свинины стоит очень дорого. Бекон, например, около $40 за килограмм, свежие отбивные – более $30. В магазине, однако, многолюдно. Желающие попробовать бекон входят с робким волнением, чтобы купить запретное мясо ислама. Посетитель магазина просит не называть его имени. Продукты из свинины довольно трудно найти в Стамбуле. Нужно знать, где искать. Чтобы добыть несколько фунтов ветчины, приходится делать заказы друзьям
прямо в Болгарию и Грецию. Я покупаю мясо для жены, которая любит готовить свинину. Она мусульманка, но любит свиное мясо. Я не считаю это грехом. В последнее время, однако, начались репрессии против свиного мяса. В ресторанах уже нельзя попробовать свиную отбивную, как прежде. Гонения на свинину начались года 4 назад. В одном из центральных ресторанов города Измир на побережье Эгейского моря около 40 человек отравились после употребления в пищу свиного мяса. Фанатичные чиновники турецкого министерства по делам религии использовали панику как предлог для того, чтобы закрыть промышленное производство свинины в Турции. Свинина отрицательно влияет на гормональный баланс и общее здоровье человека, заявляют специалисты министерства. Свиньи питаются падалью и отбросами, поэтому в их мясе находятся в большом количестве различные паразиты. Настоящие репрессии начались, когда в одном из стамбульских ресторанов обнаружили сырое свиное мясо, которое под видом говяжьего использовали для приготовления традиционных мясных турецких блюд. Правительство закрыло 23 свиные фермы, в том числе крупнейшую на 1500 голов в провинции Балык-Исир на северо-западе страны. Были уничтожены сотни свиней, отозваны лицензии на забой животных, ужесточены правила разведения свиней. Чиновники постоянно придирчиво проверяли санитарно-гигиенические условия на свинофермах. Мустафа Икьол, независимый журналист-писатель. На одной из ферм на западе Турции представители Министерства сельского хозяйства приказали уничтожить все поголовье свиней, около 500 животных, которые якобы были заражены чумой. Чиновники чуть ли не собственноручно закопали 90 взрослых животных. Оставшихся запретили продавать на рынке. Во время зимних холодов на ферме отключили электричество, и множество свиней умерли. Чтобы вернуть лицензию, фермеры часами простаивали в очередях. Муниципалитеты давали разрешение, которое блокировало Министерство сельского хозяйства. Получался замкнутый круг. Представители министерства просто отказывались говорить о фермах и скотобойнях. При этом чиновники уверяли, что не собираются закрывать свиные фермы, а лишь борются за соблюдение санитарно-гигиенических норм. По мнению фермеров, у нынешнего исламистского правительства созрел тайный план задушить производство свинины в Турции. Продолжает Мустафа Икьол. После усиленной чистки осталась горстка ферм. В войну против свиного мяса ввязалось управление по делам религии Турции. Религиозные деятели давали интервью каждой газете, где напоминали, что запреты ислама в этом вопросе за много веков нисколько не изменились. Употребление свинины остается страшным грехом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Движение восстановлено. На смену заступили бригады машинистов из
Третьего. Представители прокуратуры заявили, что опасность такого преступления в дезорганизации
деятельности. Мы отправили последнюю платежку, которая гасит скопившиеся долги.
Он применял по отношению к ней физическую силу, избивал ее, заточил ее вопреки ее воле.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175.